Рэнк ударил Барковича кулаком, что строжайше запрещено правилами, и получил за это предупреждение. Баркович даже не сбился с шага. Он только опустил голову, сгруппировался и завопил.
«Эй, ты, сукин сын, я на твоей могиле еще спляшу. Давай, дурила, поднимай ноги, поборись со мной, поборись!»
Рэнк нанес ему еще один удар. Баркович уклонился, но толкнул соседа. Оба получили предупреждение. Солдаты внимательно, но равнодушно наблюдали за развитием событий, как люди наблюдают за муравьями, дерущимися из-за крошки хлеба, с горечью подумал Гарати. Рэнк зашагал быстрее. На Барковича он не смотрел. Баркович же, разъяренный предупреждением, толкнул он Грибла, того самого, который хотел в лицо назвать главного убийцей, кричал: «Эй, Рэнк, твоя матушка сосет конец на 42-й улице!» Тогда Рэнк обернулся и пошел на Барковича. Со всех сторон полетели крики: «Сделай его! Убери дерьмо!» Рэнк не обратил на них никакого внимания. Он шел на Барковича, опустив голову, и мычал. Баркович сделал шаг в сторону. Рэнк ступил на мягкую обочину, споткнулся, ноги у него разъехались на песке, и он с размаху сел. Третье предупреждение. «Давай, дурила!» — дразнил его Баркович. «Вставай!» Рэнк действительно встал. Затем поскользнулся и упал навзничь. Теперь он казался сонным или одурманенным. Третье событие, имевшее место около 11:00. Смерть Рэнка. Щелкнули затворы карабинов. Наступившую тишину прорезал громкий, чистый голос Бейкера. «Теперь ты, Баркович, уже не ублюдок. Ты убийца!» Грохнули карабины. Пули ударили с такой силой, что подбросили тело Рэнка. Затем оно замерло. Рэнк остался лежать, раскинув руки. Одна его рука оказалась на дороге. «Он сам виноват!» — завопил Баркович. «Вы же видели, он меня первый ударил! Совет 8! Совет номер 8!» Никто ничего не говорил. «Ну и пошли вы все! Идите все нафиг!» «Иди к нему, Баркович, и спляши на его могиле», — спокойно сказал МакВрайс. «Развлеки нас. Пожалуйста, буги на могиле».
«Твоя мать тоже отсасывает на 42-й улице, урод со шрамом!» — хрипло отозвался Баркович.
«Жду не дождусь, когда твои мозги разлетятся по дороге», — тихо произнес МакВрайс. Его рука потянулась к шраму и принялась тереть, тереть, тереть. «Мне тогда станет веселее, маленький вонючий убийца». Баркович что-то пробормотал себе под нос. Остальные участники прогулки отошли от него, как от прокаженного, и он шагал теперь совершенно один. К 11:10 они отшагали примерно 60 миль и все еще не видели никаких признаков моста. Гарати уже начал думать, что коллективный разум на сей раз дал маху, но тут они поднялись на небольшой холм и увидели огни и множество озабоченно снующих туда-сюда людей. Фары нескольких грузовиков освещали деревянный мост, проложенный над быстрой речкой.
«Как я люблю этот мост», — сказал Олсен, доставая из пачки МакВрайса сигарету. «Честное слово, люблю».
Но когда они подошли ближе, Олсен издал негромкий утробный звук и швырнул сигарету в траву. Одну из опор моста и две доски действительно смыло дождем, но солдаты взвода трудились вовсю. На место опоры они установили телеграфный столб, предварительно отпилив от него конец нужной длины и установив для страховки импровизированный якорь, какой-то огромный цементный цилиндр. Заменить доски у них не было возможности, поэтому на их место они уложили откидной борт грузовика. Это, конечно, не ремонт, но проход по мосту обеспечен.
«Держится на честном слове», — сказал Абрахам.
«Может, он развалится, если передние притопнут».
«Маловероятно», — возразил Пирсон и добавил жалобным, надтреснутым голосом. «Ах, черт!»
«Авангард», — теперь он состоял всего из троих или четверых, вступил на мост. Послышалась гулкая дробь шагов. И вот они уже на той стороне, идут вперед, не оборачиваясь. Автофургон остановился. Из него выпрыгнули двое солдат и пошли рядом с мальчиками. Еще двое на той стороне сопровождали авангард. Шаги основной группы загромыхали на мосту. Двое мужчин в плащах и зеленых резиновых сапогах стояли, прислонясь к грузовику с надписью «Дорожные работы» на борту. Они курили и наблюдали за идущими. Когда мимо них проходила группа, состоявшая из Дэвидсона, Макфрайса, Олсона, Пирсона, Харкнесса, Бейкера и Гаррити, один из них выбросил сигарету в реку и сказал: «Вот он! Вот Гаррити!»
«Держись, старик!» — крикнул второй. «Я поставил на тебя 10 баксов! Ты идешь 12-1!»
Гаррити разглядел в кузове грузовика очертания припорошенного опилками телеграфного столба. Эти мужики верят, что он, хочет того или нет, не сойдет с дистанции. Он приветственно поднял одну руку и вступил на мост. Задний борт грузовика, заменивший выпавшие доски, заскрипел под ногами, а потом мост остался позади. Под ногами снова была твердая дорога, и только клиновидные отблески света на стволах деревьев напоминали идущим о передышке, которую они почти получили. Вскоре и отблески пропали.
«Долгую прогулку когда-нибудь останавливали?» — спросил Харкнесс.
«По-моему, нет», — ответил Гаррити. «Опять собираешь материал для книги?»
«Нет», — сказал Харкнесс.
Судя по голосу, он устал.
«Так, личный вопрос».
«Она останавливается ежегодно», — произнес за их спинами Стеббинс. «Один раз».
Ему никто не ответил. Примерно через полчаса Макфрайс подошел к Гаррити и некоторое время молча двигался рядом. Затем он спросил очень тихо:
«Как думаешь, Рэй, ты победишь?»
Гаррити долго-долго думал.
«Нет», — сказал он наконец. «Нет, я... нет».
Откровенное признание испугало его. Он снова представил, как получает билет, получает пулю. Представил последнее мгновение окончательного понимания, когда он увидит перед собой бездонные дула карабинов. Ноги его застынут, желудок заноет, мускулы, мозг, гениталии сожмутся, живительное кровообращение прекратится. Он сглотнул, в горле пересохло.
«Сам-то ты что думаешь?»
«Думаю, нет», — сказал Макфрайс. «Часов в 9 я перестал верить, что у меня есть реальный шанс. Знаешь, я...»
— он откашлялся.
«Об этом трудно говорить. Знаешь, я ввязался в это дело с открытыми глазами».
Широким жестом он указал на остальных.
«У большинства из них глаза были закрыты, понимаешь? Я знал свои шансы. Но я не принял в расчет людей. Думаю, даже я не представлял глубинной правды о том, что это такое. Наверное, я представлял себе все это так. Когда первого из нас оставят силы, они прицелятся в него, из их ружей вылетят бумажки, на которых будет написано «Пиф-паф». Главный поздравит нас с 1 апреля, и мы разойдемся по домам. Понимаешь, о чем я говорю?»
Гаррити вспомнил страшный шок, испытанный им, когда Керли рухнул в лужу крови и мозгов, когда его мозги забрызгали асфальт и белую полосу.
«Да», — сказал он, — «я знаю, о чем ты говоришь».
«Я не сразу понял правду, но до меня стало доходить быстрее после того, как я лишился иллюзий. Иди или умрешь. Вот мораль прогулки. Простейшая альтернатива. Неверно, что выживает тот, кто сильнее физически. В этом состояла моя ошибка, повлиявшая на решение участвовать. Если бы это было так, у меня был бы небольшой шанс. Но бывает, что слабый человек может поднять автомобиль, если под колесами лежит его жена.
Это мозг Гаррити. Голос Макфрайса упал до шепота.